Я здесь уже не первый раз, каждую смену меня приглашают, я выступаю, и у меня остаются всегда самые лучшие, самые хорошие впечатления от этих выступлений. Здесь молодая энергия, здесь всегда драйв, и сам подпитываешься от этого общения, просто приходишь иногда в такое очень хорошее настроение. Сегодня мы будем говорить с вами о концепции умной силы Smart Power, о мягкой силе, о Китае. О сотрудничестве России и Китая. Здесь вот могу вам посоветовать, у меня в 2014 году в Москве вышла такая серьезная, вы же здесь все политологи, историки, вам пригодится, научная монография под названием «Современные гуманитарные технологии и целостность государства». В ней как раз вот эти все темы, которые я сегодня заявил, они все там расписаны. Это большая монография, там 800 страниц, я ее писал несколько лет. Издание разлетелось практически сразу. Сейчас уже издательство выпустило второе издание. Второе издание пока можно приобрести. Там можно в интернете поищите Кулачков, современные гуманитарные технологии. Там я пишу, может быть, хотя оно сложным, научным языком написано, сложным, непопулярное, но сами темы вот этих цветных революций, там госпереворотов, там борьбы на постсоветском пространстве за влияние, они сейчас, видимо, актуальны. Поэтому она почему-то стала хорошо раскупаться и в магазинах московских, книжных, больших, везде является лидером продаж. Сегодня мы... Кстати, там есть отдельная глава о Китае и о мягкой силе Китая. То есть я там не анализирую их военные возможности, но анализирую их идеологическое составляющее, так сказать, влияние государства, Китайской Народной Республики. Сегодня я не буду у вас много отнимать времени, потому что, может быть, там будет какое-то отдельное выступление. Я вот очень горд тем, что в гости к нам приехал Андрей Петрович Девятов. Это выдающийся, не повесить этого слова, выдающийся военный китаевед, полковник главного разведывательного управления, человек, который 17 лет прожил непосредственно в Китае и знает там все, и экономику, и военную сферу, и повседневную жизнь. Поэтому, конечно, основное сегодня внимание будет нашему спикеру. Но если будут вопросы, я могу по ходу буду подключаться.
Собственно говоря, о чем сейчас нужно задуматься молодым? А задуматься надо о будущем. И это будущее, оно общее у всех. Что у нас, у разных людей, разных народов, разных, значит, там вероисповеданий, общее. Общее – это будущее. Поэтому кто займет достойное место в этом будущем, тот и будет достойно в этом будущем жить и работать, и побеждать, и наслаждаться жизнью. Так вот, общая картина. Где мы сейчас находимся? Со стратегической высоты и в масштабе глобализации. Мы находимся с вами посередине системного кризиса, мирового кризиса индустриального общества. Индустриальное общество расширенного воспроизводства, когда надо было все больше и больше, все дальше и дальше, все быстрее и быстрее. Так вот это общество расширенного воспроизводства, то есть все большего удовлетворения каких-то, значит, потребностей, оно зашло в кризис. И этот кризис называется кризисом пределов роста. Почему? Это еще в середине прошлого века Римский клуб сказал, что да, это расширенное воспроизводство уперлось в пределы роста по ископаемым ресурсам, по экологии, а последнее время и по долгам экономики все большего и большего наращивания там чего-то. И это, и этот кризис, он имеет выход. То есть из кризиса это человечество выходит через что? Через проверенный клапан. И этот проверенный клапан называется война. Значит, Папа Римский Франциск в прошлом году, 13 сентября, отмечая там какой-то, какую-то дату Первой мировой войны, с горечью сказал, что Третья мировая война началась. После этого Папа Римский Франциск повторил тезис о том, что Третья мировая война началась. И эта Третья мировая война есть выход из мирового кризиса чего? Индустриального общества. Куда? В постиндустриальное общество. А что это за постиндустриальное общество? Сказали, что это постиндустриальное общество будет информационным. То есть, если в доиндустриальном обществе богатством была земля, лендлорды, помещики всякие, мироеды, значит, там что? Богатство это было. Значит, урожай зерновых, поголовье скота, значит, транспорт был какой-то. Значит, замерзла река, значит, вот поехали на санях, значит, растаял лед, поплыли. Вот было главное богатство, было что? Зеленая масса. В индустриальном обществе главным богатством была энергия. Вот мы с вами живем в нашем богохранимом отечестве, которое было хорошо, значит, обеспечено этой самой энергией. Какой энергией? Там были дрова, вот вокруг, значит, лес. А индустриальное общество, оно на какой энергии? Оно сначала было на угле, потом, значит, на нефти, газе, на уране. Все равно это ископаемые, значит, источники энергии. А то общество, куда мы идем, оно будет информационным. А информационным главным часто будет что? Знания. Нет, знаний вы вон там в библиотеке, их очень много, этих знаний. А богатство будет в понимании процессов бытия. А вот от понимания процессов бытия будут поставлены соответствующие заборы с тем, чтобы понимали только те, которые достойны, значит, что? Пасти народы мира по завету Всевышнего. Значит, что должен делать? Кто-то должен быть пастырем. Вот стадо, это общенародное стадо, его будут вести куда-то. Вот, собственно говоря, куда мы идем. Теперь, значит, Третья мировая война началась. Где тут Китай, и где тут, собственно говоря, Россия, и что вообще происходит? Значит, великий Ленин, умирая в 22-м году в своем политическом завещании, статья его называется «Лучше меньше, да лучше», он, значит, завещал потомкам, что исход борьбы в конечном счете, определяется тем, что Россия, Индия и Китай составляют громадное большинство населения. И это громадное большинство населения тогда, в 22-м году, начинает, значит, организовываться в борьбу. За что? Так вот, за что? За справедливость. Это борьба, ну, естественно, там в терминологии, значит, красного проекта, это борьба, значит, за освобождение труда от чего? От гнета капитала, значит, от кого? От всяких там спекулянтов, от всяких там, значит, кого там, мироедов. Вот. Но за что? За справедливость. Так вот, значит, эту справедливость в конечном итоге обеспечит громадное большинство населения, которое проживает где? В России, в Индии, в Китае. Значит, кто несет это знамя? Вот этого вот громадного большинства населения. Россия, Индия, Китай. Ну, вот недавно почивший Евгений Максимович Примаков, будучи начальником значит, он прямо обозначил этот курс России, Индии, Китай. Ну и этот курс России, Индии, Китай, он на ваших глазах превращается в международные организации, такие как БРИКС. Вот. Ну и ШОС. Ну, а дальше, собственно говоря, перехожу к Китаю. Значит, что такое Китай в текущей политике? Это огромная сила, которая массой своей выдавливает североамериканские Соединенные Штаты из президиума, значит, мировой политики. То есть идет смена глобального лидера. А почему глобальный лидер США, значит, вдруг нехотя там как-то куда-то, значит, вынужденно куда-то отходит? При этом он отходит не добровольно, он сопротивляется. А происходит это потому, что США – это значит, апофеоз индустриального общества. А в то самое постиндустриальное общество еще надо зайти. В 2002 году американцы объявили, значит, путь, магистральный путь, как туда заходить. Называется это NBIC-конвергенция, нано, био, инфо, когнито, значит, конвергенция – это в одно. Соединим в одно что? Значит, неживую природу на атомарном уровне, живую природу на молекулярном уровне. Все это по модели того, как работает мозг человеческий, когнито и на матрице, значит, информационных технологий. Вот эти все ваши гаджеты, вот, значит, все это вот, вот на этой вот, значит, матрице, всю вот эту, значит, соединим нано-био с когно. И что получим? И получим трансгуманизм. Так прямо называется трансгуманизм. Мы с вами еще в гуманизме живем, еще тут какие-то человеческие чувства есть, значит, что-то такое, значит, душа какая-то, вот. А трансгуманизм — это сверхчеловеческое, это то, что за границей человеческой. Киборги всякие, значит, там клоны, вот, значит, заменим там тело. Вот в телевизоре там, значит, какой-то наш человек, значит, ему голову оставят, а тело приклеят. Это один вариант, значит, заменить тело. А второй вариант, значит, это мозги заложить в эту самую, как, ну, киборга делать, значит, в мозги человеческие оставить, тело подставить, значит, какое-то молодое там действующее, или наоборот, значит, все мозги запаковать вот в гаджет. Значит, перспектива какая? Да, да, бессмертие там вроде какое, но бессмертие все равно, оно заканчивается где? Мозг умирает 130 лет. Дальше 130 лет все равно никуда не проедешь. То есть, надо голову менять или еще чего-то, но все равно это называется трансгуманизм. В этом трансгуманизме чего нету, там нет хьюман, этого гуманизма нету. Это общество какое? Фактически это новое рабство, где те, которые понимают процессы бытия, будут пасти это всенародное стадо. Они себе, значит, эти новые тела, или там что там, сделают себе это, продлят эту, значит, радость полноценной жизни, остальные не нужны. Остальные не нужны. Почему? Потому что переходим на новую энергетику, значит, не нужен газ, не нужен, как газ нужен, может быть, как в химических процессах, но не нужен как топливо, значит, и прочее, прочее. Значит, энергетика уходит в новую энергетику. Новая энергетика — это, значит, пропустим, это не из вашей этой самой. Значит, ну, так или иначе. Где китайцы? Так вот, китайцы, они оказались выбранными вот этими концептуальщиками, которые знают, куда идет весь мир. Собственно говоря, кто-то планирует это самое название развития. Да? Развитие по английское development. Development – это вовсе не русское витие раза. Развитие по-русски – это витие раза. Это развитие – это витки, развитие – свитие. Это вот что-то такое вращательное движение. А development – это поступательное движение. Значит, оно должно ветвиться как-то вот так. Так вот, эти планировщики, они что делают? Они сначала поставили пролетарии всех стран в ту куалду, которая должна была разбить это, значит, индустриальное общество и освободить труд от гнета капитала. Но пролетарии всех стран, значит, с этим ничего не получилось, там какие-то ошибки, значит, произошли. После этого, значит, прошло 72 года. 72 года – это 1 градус по эклиптике, значит, это космические основания. Вот, значит, назначен новый ледокол, который должен вот этим, собственно говоря, значит, эти скрепы этого индустриального общества поломать. И этот ледокол – это китайцы. Почему? Потому что они вообще не из этой цивилизации, в которой живут вот те, которые индустриальное общество придумали. Это библейская цивилизация, она там, значит, где-то там Вавилон, дальше там Египет, Рим, Греция, там, Мекка, в конце концов. Вот. А китайцы? А это совсем другая цивилизация. Они смотрят на библейскую цивилизацию, как на окраину. Сами они живут в центре, у них так и называется. Джунго – это срединное государство, пуп земли, а все остальное – это окраина. Они – средоточие культуры, а все вокруг – это дикость. Почему? Потому что они неправильно живут. Они бегают там за какими-то деньгами, они там что-то там, значит, друг друга отталкивают, чего-то, значит, там захватывают. А надо жить где? Надо жить в гармонии с природой. Гармонии мира, с космосом. Они это вот на крайне. Белые обезьяны. Черные обезьяны вообще, там о них и говорить нечего. А значит, это белые обезьяны. Почему белые обезьяны? Ну как же, у них, значит, везде, во всех учебниках написано. Дарвин какой-то им там все рассказал, что они произошли от обезьян. Так прям в школе и учат. Ну вот, китайцы-то, они произошли от инопланетян. Там, значит, спускались с неба, там, желтый император, культурный герой, Фусини, Ва, там, всякие прочие, они там все им принесли, они произошли от инопланетян. А белые обезьяны, они вот там, значит, Дарвин им там все сказал, в учебниках, они от обезьян. Вот поэтому они дикость, они не знают, что такое, значит, гармония мира. Ну вот, значит, они живут, китайцы, они знают циклы. А что такое космос? Космос – это не прогресс, это не от начала до конца. Космос – это вращательные движения. Что в космосе? Там орбиты, да, что там в космосе? Траектории, там нет прямых линий. Вот, поэтому в космосе гармония. А на Земле вот борьба противоположностей, Маркс, все, там, Гегель, все, борьба противоположностей. Там что еще? Добро и зло. Вот добро со злом. Значит, у китайцев это этика добра и зла. Она откуда взялась там? Ну, вот ее там, значит, какие-то, значит, религии, значит, вытащили эту. А у китайцев нет этой этики добра и зла, нету. Они живут в этике, в конфуцианской этике. Конфуцианская этика – это этика семьи. А в семье там нет добра и зла. В семье есть старшие и младшие. В семье есть дедушки, бабушки, братья и сестры. Вот в этой этике они и живут. А белые обезьяны, они живут, борьба, зло там, значит, должно быть повернуто. Кто за добро? Потом выяснилось, что мы за добро, и вы за добро, вы зло, так нет, не вы зло, вот вы зло. И, значит, все это, вот война всех против всех. Дальше что происходит с китайцами? Значит, китайцы, они живут в циклах. Циклы – это, значит, история у них, ну, цикл крутится, значит, 60-летний цикл – это витки, вот они наматываются. И, соответственно, в периодах, если разложим в волну, то у нас получится что? Пик падения, потом пик подъема, потом опять падение, потом опять подъем. Китайцы знают свои циклы. Вот если у вас, значит, приливы, отливы, восходы, закаты, а у европейцев что? Прогресс, рабочий, значит, три смены круглосуточной работы, 24 часа, значит, вот вдумайтесь, 24 часа у нас были по-русски сутки, а у китайцев это же самое день и ночь. День и ночь. То есть день сменяет ночь, ночь сменяет день. Значит, а 24 часа ничего не сменяется. Крутится. Вот 24 часа, потом опять 24 часа, потом опять 24 часа. Поэтому тут прогресс, прогресс, прогресс всегда идет от начала до конца. Поэтому что там написано в Писании? От сотворения мира до конца света. Вот конец света, там эти трансгуманисты прям сказали, это середина 21 века. И точно сказали, сделают этот самый, значит, свои задачи, будут выполнены, биг конвергенции будет к 45 году. Все планы расписаны. Так, это прогресс. Он упрется, значит, вот то, что называется, ученые назвали это антропологическим поворотом, а в Писании это называется новое небо и новая земля. Новое небо уже пришло, это небо Водолея. Другие пошли энергии. Ну что такое? Это другой космический месяц. Вот представьте себе, значит, был у вас февраль, после февраля март, стало теплее, лед растаял, значит, зазвенели ручейки, дальше пошел, там, значит, травка зазеленела. То же самое происходит и в космосе. Поменялся космический месяц. То есть уходит. Почему? Глобальное потепление, там, другая космическая энергия пришла. Поэтому, собственно говоря, что было сказано Владимиру Владимировичу Путиным в предвыборных статьях? Было сказано, что мир вступил в период тектонических процессов глобальной трансформации. Тектонические процессы, тектонические землетрясения. А глобальная трансформация – это изменение форм жизни в глобальном масштабе. Вот где мы, собственно говоря, живем. Тектонических процессов глобальной трансформации. Дальше возвращаемся опять к китайцам. Китайцы знали, когда у них наступит подъем, прилив будет. Они спокойно ждали. Ну вот у вас отлив, лодка стоит на дне. Можно, значит, всем упереться и эту лодку толкать, толкать, толкать. Можно ничего не делать, дождаться, когда придет прилив, лодка сама всплывет и поплывет. Китайцы знают эти приливы и отливы, потому что они живут в циклах. А значит, европейское образование, оно не знает никаких циклов, оно живет в прогрессе. Поэтому будем толкать лодку, невзирая на то, что у нас прилив еще не наступил, и вообще надо спать ложиться, потому что не восходы, а закаты. А мы будем, значит, делать то, что надо бы делать поутру, а будем делать к вечеру. В общем, почему этот кризис? Кризис именно потому, что разошлась картина мира, разошлась. Потому что та физика, значит, которая физика Ньютона, та, значит, социология, это социология Дарвина, та политэкономия, это политэкономия Адама Смита, а это все англосаксы, она перестала рассказывать верно о том, что происходит. По этой технологии, в старой картине мира стали рисовать, значит, эти тенденции. А тенденции, это мы берем то, что было, и, значит, вперед куда-то, значит, линии чертим. А поскольку, значит, неизвестно, куда их, значит, чертить, то, значит, вот три там оптимальный, значит, максимальный, какой-то минимальный, значит, какой-то разброс. Вот. Но и эти тенденции, они никуда не приводят. Почему? Волна завернулась. И эти тенденции ушли в никуда. Поэтому, значит, наука, классическая наука, расписалась в полном неумении показать, что впереди, Поскольку люди, принимающие решения, это политические лидеры, оказались не вооружены перспективой, более-менее адекватной перспективой, поэтому произошло что? Скатывание мировой картины мира политической, истории политологии в хаос. А что такое управляемый хаос? Это попытки англосаксов удержать хоть какое-то управление того, что не подчиняется этим умностям, которые, значит, наука, классическая наука, потом появилась постклассическая, постнеклассическая. И вот все там накрутили, накрутили, все там, все по-другому, а толку никакого. Значит, это, этого, этой перспективы, адекватной перспективы, наука не может нащупать. Поэтому глобальный процесс, тектонический процесс глобальной трансформации. Это не я, это Путин. Так вот, значит, китайцы. Китайцы знали, когда у них будет подъем, прилив. И, собственно говоря, китайский дракон, он долго спал. И в 2012 году китайский дракон взлетел. Он проснулся и взлетел. Весь этот взлет называется 18-й съезд Коммунистической партии Китая. И этот 18-й съезд Коммунистической партии Китая назвал то, куда Китай, вот этот дракон, который взлетел, куда ему, этому дракону, лететь. Он, этот 18-й съезд, назвал китайскую мечту. Мечту Китая. Мечта – это нечто нематериальное. Мечта – это там, где сердце. Мечта – это не здесь, значит, не логика. Мечта – это зов сердца. Вот что такое мечта. Так вот, значит, в чем состоит китайская мечта? В открытой части китайская мечта – это возрождение величия. То есть Китай должен стать мировой державой первого порядка. Это и есть смена лидера мирового. Это и есть превращение Китая, значит, в глобальную мощную державу, которая, значит, раньше китаец был ты никто, китайские кули, а я вообще никто, а тут китаец будет ходить, и, значит, все остальные будут падать вниз, ниц и, значит, уважуху делать. Значит, в китайской традиции это выглядит так. Китайский император, на небе полярная звезда, она никуда не крутится, она стоит на месте, весь небосклон, крутится вокруг этой полярной звезды. А на земле Китай, срединное государство, там, значит, сын неба, император. И все крутится вокруг этого императора. А окраинные народы, вот эти вот, значит, всякие, все эти дикости, которые не знают, что такое культура, они должны на коленях ползти ко двору китайского императора с дарами местных продуктов. Это китайская традиция, я вам не рассказываю ни какую-то гадость, ни какую-то, вот большими красивыми иероглифами написано, значит, что такое, значит, китайское величие. Это окружающие страны и народы должны с почтением идти ко двору китайского императора, делать поклоны с дарами местных продуктов. А китайский император будет выдавать пайдзу, значит, ярлык направления, эти, значит, лидеры иностранные будут возвращаться в свои княжества, значит, там империи какие-то, будут там, значит, управлять этими, значит, людьми, там, которые не знают, что такое. Вот. И очередной раз с дарами местных продуктов опять, значит, ехать к двору китайского императора, те их, значит, будут благословлять. Вот, собственно, картина мира. А о чем вообще не говорится в этой открытой части возрождения китайского величия? А не говорится о том, что это еще и отмщение всем тем странам и народам, которые за столетия векового позора унизили Китай. А, значит, унижение Китая произошло, значит, вот в 19 веке. До этого Китай был мощной страной, которую, с которой нельзя было не считаться. Да? Значит, а опиумные войны, значит, это кто унизил-то? Значит, англичане унизили. Потом там, значит, к ним присоединились все эти белые обезьяны из Европы. Значит, они там какие-то сеттельменты устроили, там, значит, Китай оказался в полуколониальном состоянии. При этом Индия была полной колонией, а Китай до колонии не свалился. Хотя, собственно говоря, всякими способами, значит, ну, прежде всего, значит, экономическими и культурными, размывался этот китайский монолит. Но он удержался, он устоял. Поэтому... Кто еще там в отмщении? В отмщении наш с вами «Похороним Отечество». Почему? Потому что китайцы никогда не простят Желтороссию. Они никогда не простят КВЖД. Они никогда не простят, понимаешь ли, унижение, которое, значит, они потерпели от, значит, царей православных. Значит... Я вам говорю это не потому, что, значит, я придумал. Значит, в городе Даляне, это Порт-Артур Дальний, в том самом Порт-Артуре, который называется Люйшунь, там есть музей. Туда не пускают иностранцев. Вот, но я туда попал, значит. Так вот, там, в этом музее для китайцев, там изложена эта самая, значит, причина, по которой, значит, эти вот, значит, русские, они унизили Китай и подлежат то же самое, соответственно, значит, отмщению. Ну, прежде всего поняли англичане, что им не сдобровать, поэтому они, значит, возвратили Гонконг в лоно родины, значит, Ротшильда свезли, значит, туда перенесли штаб-квартиры, значит, из Лондона, туда же свезли золотой запас, все замечательно, значит, это что такое? Возвращение Гонконга в лоно родины, это откупные, которые, значит, Британская империя загодя, значит, отдала Китаю. И, собственно говоря, сейчас и этот ледокол, который будет, а он уже ломает эти самые скрепы индустриального общества, он, собственно говоря, значит, идет с штурманом, все равно, значит, штурман Goldman Sachs, вот, значит, штурман там, значит, Ротшильды какие-то, значит, с Виндзорами, значит, вот они там как-то недалеко ушли от капитанского мостика, там где-то они лоцманами работают, вот. Поэтому, значит, Китай дождался и, значит, пошел ломать. А куда он пошел ломать? Значит, я вам сейчас расскажу, значит, совершенно секретную и особой важности информацию, которую вы, открыв глаза, имеющие глаза да видят, увидите в телевизоре. Просто вам в телевизоре это пальцем не показывали, поэтому вы это не видите. А если вам пальцем я сейчас покажу, то вы потом эти все признаки увидите сами. Значит, мир, тот старый мир, индустриальный мир, с той финансовой системой, на которой он держится, его сейчас планировщики разделяют на два контура. Один контур – это контур натуральной экономики, натуральных стоимостей во главе с Китаем, фабрика 21 века, и контур американский, контур долговой экономики, контур того, что было. Почему это делается? Потому что никому из богатых не хочется, значит, с горечью признавать, я разорен, туда-сюда. А китайцам, которые накопили 4 триллиона нулей американских юаней, они ни в коем случае не хотят и не могут перед своим народом, значит, пойти на то, чтобы, собственно говоря, значит, пот и кровь китайских рабочих крестьян в распыл пустить. Поэтому никакого краха доллара не будет. Китайцы в сговоре находятся с американцами на этот счет. И речь идет только о том, чтобы разделить два контура. Контур натуральной экономики от контура, значит, долговой экономики. Фактически это старая схема азиатского способа производства. Поэтому двухконтурный. Поэтому, значит, Россию ногами заталкивают в китайский контур, а Европу, просвещенную, ногами заталкивают в американский контур. А посередине Украины, вот для того, чтобы, значит, контур разделить, там, значит, в середине Украины. Значит, китайцы, ну, понятное дело, что сил-то разные. Значит, а их не две, по крайней мере, так сказать, 5-6 сил, которые действительно находятся в игре. И игра вам, политологи, рассказали, что читайте книжку Бжезинского «Великая шахматная доска». Почему? Вы, политологи, должны думать в двоичных схемах. Вы должны думать в шахматы. Вы должны думать белые и черные. Белые начинают и выигрывают. Захват инициативы. Если вы не считаете на три хода вперед, вы, значит, не гроссмейстер. А где гроссмейстер? Они в масонерии сидят. Так, там прям так и называются начальники гроссмейстера. Там идут шахматные схемы. А китайцы играют? А китайцы играют в карты. Дэн Сяопин, он был никто. Ну, понятное дело, что он исполнял место блюстителя императора. Да? Он был никто. Он лет 10 был никто. Так? Но он пожизненно был председателем Всекитайской ассоциации любителей карточной игры в бридж. Так вот, значит, вся китайская политика, с одной стороны, никто не забыл Сунь Цзы, древнекитайского стратега, это бесконечный путь хитрости. Запишите большими буквами, кто записывает. Китайская политика – это бесконечный путь хитрости. И все то, что написано в газетах, это все легенда прикрытия. Там ни одного слова истины нет. Это хитрость. Хитрость и хитрость, которая может быть с позиции силы, мягкой силы, может быть с позиции жесткой силы, может быть блефом, может быть дезинформацией, может быть маскировкой, но это хитрость, бесконечный путь хитрости. Почему? Потому что 36 стратегем, это то, как работает китайское, значит, мышление. А стратегемы – это военная хитрость. Стратегемы – это военная хитрость. Увидели, вычленили, в какой стратегеме действуют китайцы, а они действуют. У них нету, значит, вот этого мышления, гибкого мышления людей, говорящих и думающих по-русски. Почему? Люди, говорящие и думающие по-русски, они могут гнуть окончание. Они могут гнуть фразу. Что нельзя делать на тюркских языках, что вообще невозможно в китайском языке. Поэтому человек, говорящий и думающий по-русски, может вывернуться. Он будет совершенно там логику какую-то просчитали, а он будет действовать вне всякой логики. И на всякую, значит, это кто-то там, Бисмарк, что ли, значит, сказал, что на всякую нашу, значит, умность, значит, Россия ответит какой-то непредсказуемой глупостью. Вот, значит, это всякий раз происходит. Почему? Потому что вот русский язык, он позволяет находить парадоксальные решения. А, значит, жесткая логика аналитических языков, английский, это жесткая логика, это аналитический язык. Это вы будете все время в логике, а парадокс – это нарушение логики. Поэтому наше с вами преимущество, которое вот неотъемлемое, это говорить и думать по-русски. Поэтому это разговор, это мышление по-русски дает возможность всякий раз находить парадоксальный выход из вроде бы безвыходного положения. Так вот, значит, китайцы. Возвращаемся. Китайцы. Китайская мечта. Итак, китайская мечта – это возрождение китайского величия и отмщение всем тем, которые, значит, там китайцам в столетие позора значит, унизили. Значит, но при этом китайцы находятся в три, у них они сейчас находятся в состоянии трех кризисов. У китайцев сейчас три кризиса. Значит, первый кризис – это мировой кризис. Мировой кризис индустриального общества. Второй кризис – это кризис китайской модели экономики, на которой, собственно говоря, произошло китайское чудо. Вот этот вот экономики, собственно говоря, западной модели экономики, когда, собственно говоря, значит, Китай двигался вперед огромными темпами. За счет чего? Ну, за счет кредитования, там, прочее, прочее, эти все механизмы, экономические механизмы. Так вот, эта модель экономики, она, значит, загнала Китай во внутренний, внутриэкономический кризис. И третий кризис, это внутриполитический кризис, связанный с тем, что, значит, китайские кланы, значит, не на жизнь, а на смерть, с дружкой, значит, там воюют. За что? За путь, по которому Китай должен осуществить свою мечту. То есть мечта у них вроде бы общая, а вот путь к этой мечте разный. Значит, вот эти кланы, они дружку с дружкой там воюют. Значит, они... И как китайцы выходят из первого кризиса? Из кризиса, вот мирового кризиса, китайцы выходят через доктрину нового шелкового пути. Вот, значит, экономический пояс шелкового пути и морской шелковый путь 21 века – это выход для Китая из мирового кризиса. Как китайцы выходят из кризиса, то есть как они запланировали выход из экономического кризиса старой модели. Это у них называется новая норма. А новая норма – это нажать на тормоз расширенного воспроизводства, все более полного удовлетворения материальных потребностей. Куда? В социалистические ценности, которые в этом году были обозначены. Значит, для народа должна быть вера, при этом вера – это не какие-то вероучения, потому что все китайцы выучили, что религия – это опиум для народа. И совсем не туда китайцы идут. Но написано, что это не какие-то там идеи, это не какие-то там, значит, что-то такое, значит, связанное с церковными религиозными делами. Но написано иероглифами «вера». Значит, у нации должна быть надежда, а надежда – это и есть, собственно говоря, китайская мечта. Про веру я потом скажу. А государство должно быть мощно, а для государства сила. Поэтому, значит, китайцы развертывают 10 авианосных ударных групп, которые возьмут, значит, под контроль проливные зоны, которые отделяют китайскую фабрику 21 века от, значит, источников ресурсов. Почему? Потому что Малакский пролив закрывает авианосец «Нимец», значит, Зонский пролив закрывает авианосец Джордж Буш-старший, Цусимский пролив закрывает авианосец там, значит, Кеннеди, еще какой-нибудь авианосец еще что-то закрывает, и фабрика остается без сырья и топлива. Поэтому, значит, открывается экономический пояс шелкового пути где? По суше. Он идет куда? В Казахстан, дальше Центральная Азия, дальше он выходит в Иран и на Турцию, оттуда поворачивает, значит, вышли в Средиземное море, оттуда поворачивает в Республику Крым, Украина, и все это идет куда? Или из Греции Пирей и опять же в Германию. Почему в Германию? Потому что Германия — это технологическая страна. На фабрике нету конструкторского бюро. Там отсутствует, там все замечательно, делают все хорошо, но мысли, где там конструкторбюро, нет. А конструкторбюро где находится? В Германии. Там делают Мерседес, там делают, значит, там что-то еще. Значит, все там это. Инженеры там. Немецкий орден, так сказать. рождает там, значит, соответствующие, значит, там, технологии. Поэтому, значит, надо замкнуть. Более того, там просыпается немецкий дух, а дух Шиллера – это национал-социализм, о котором сейчас не очень хотят говорить, но выбор-то небольшой. Или, значит, коммунизм, то есть, значит, красный проект, либо либерализм, синий проект, вот у вас майки молодые, там чего-то вы, историки и политологи. Вы в майках либерализма. Я нисколько не ошибся, эти майки, значит, это флаг НАТО, флаг Европейского Союза, это флаг Единой России. Почему? Мы сейчас живем в либеральной России, демократического выбора. Вот какой есть. А красный, он молодая гвардия, вот у них красные эти самые, значит. Вот, национал-социалисты, тут нету у нас, вот нету, вот фиолетовый, это мудрость, вот цвет мудрости, это вот фиолетовый, вы кто, я не знаю, но это ваши майки, это мудрость, вот, поэтому, значит, выбор-то небольшой, куда двигаться из либерализма, либерализм всем хорош. То есть, вроде бы, понимаешь, объявили свободу. Свободу, значит, ограничивается только законом. Так, значит, но выяснилось, что торжество законов об однополых браках, оно, значит, собственно говоря, и дальше. Значит, ну, я не буду говорить про либерализм. Честно говоря, значит, когда вот тоталитаризм старой гвардии, значит, у нас пожух, значит, партийцы обменяли, значит, власть на собственность. Это было, значит, никуда не делось. Вот, значит, либерализм вроде поднял покосившееся знамя, но оно у него тут, значит, задрожало. Почему задрожало? Потому что американцы дрожат. Потому что мы живем в мире. Мир – это то, что победитель в войне на своих условиях организует. Вот 70 лет победы. И какие лозунги? Удержим Потсдамский, Ялтинский мир. Удержим, значит, приговоры Нюрнбергского процесса. Вот речь идет о чем? Об удержании того мира, который сложился в результате предыдущей войны. Поэтому русские победили, ну, победили советские, ну, значит... Да, значит, китайцы победили, победили не эти китайцы, победили гоминдановцы. Ну, значит, мы, значит, вот будем нести, значит, это знамя. Какое? Сохраним то, что, сохраним ту де юре политическую систему. А де факто еще была холодная война. А в холодной войне победили американцы, победил американский либерализм. Поэтому весь мир устроен на условиях победителя в холодной войне. Он устроен на условиях либерализма. Поэтому бодаться с дубом бесполезно. Только Третья мировая война, я почему, я военный китаевед, я вам с точки зрения военной мысли и рассказываю, собственно говоря, картину. Поэтому, значит, только Третья мировая война и победитель в Третьей мировой войне организует послевоенный мир на своих условиях. Значит, речь идет о том, а что, обязательно нужно ядерные, значит, там, боеприпасы взрывать, там, значит, для того, чтобы победить в Третьей мировой войне. Третья мировая война гибридная. Это новая война. Она ведется по-новому. Поэтому, если бы, вот вы, молодые, значит, усвоили бы всем сердцем, значит, вздрогнули в резонанс, значит, с тем, что, собственно говоря, начальство объявило. Начальство, значит, что оно объявило? Ну, он на Клязьме написал «Территория смысла». Так? Значит, вы туда не доехали, вам здесь, значит, тут лучше, кстати. Нет, тут лучше, кстати, я имею в виду по природе. Значит, так вот, надо выиграть войну смысла. Если выиграл войну смыслов, все, смысл — это то, что отвечает на вопрос «зачем?». Если ты победил в ответе на вопрос «зачем?», то дальше и стрелять не надо. Хотя для индустриального общества, которое уперлось в пределы роста по энергетике, по ресурсам, по экологии и по долгам, война – это способность списать долги, запустить новый цикл производства в новых технологиях. Почему? Пароход утопили, надо новый делать. Самолет сбили, надо новый делать. Значит, что там, мост взорвали, значит, новый надо строить и так далее. То есть открываются рынки, потому что сейчас, собственно говоря, и из-за того, что, собственно говоря, перспектива исчезла, исчезли рынки, куда можно вкладывать деньги. А если деньги в рост вкладывать некуда, то и модель экономическая кончилась. Поэтому, собственно говоря, Папа Римский, осеняя себя крестным знаменем, значит, с горечью сказал, Третья мировая война началась. Поэтому, значит, выход из этой войны для нашего богохранимого Отечества, это увернуться от втягивания в войну оружия и боком, дуриком, значит, увернуться. И перспектива есть. Победить в войне смысл. Собственно говоря, значит, вопрос упирается в то, а как? Когда дуб, мощный дуб либерализма, он стоит и никуда не денешься, почему на нем устроена экономика. Если ты этот дуб срубишь, все. Значит, откуда, значит, вот стол, стул, значит, экономика, значит, надо как-то переходить куда-то в другую экономику. Китайцы переходят в другую экономику, в азиатский способ производства. Азиатский способ производства – это то, что и было при советской власти. Когда, значит, был без, ну как это называется-то, безденежная часть, она была денежная, но как она называлась-то? Ну, как она у нас называлась-то? Деньги как назывались, которые не монетизировались? А безналичный расчет. Да. Был вот эта безналичка. Да. Значит, это все придумали китайцы. Китайцы придумали это в эпоху Сун. Но больше всего этим пользовались, значит, в династию Юань. Когда на бумажные деньги, то есть это кредитование не настоящими деньгами, под инфраструктурные проекты. Когда, значит, Великий канал, значит, какие-то там, значит, ремонт стены, дороги, мосты, значит, все то инфраструктурные вещи, они делаются на бумажные деньги. А на настоящие деньги, значит, идешь на рынок, там, значит, корзина яиц, мешок риса, это настоящие деньги. И настоящие деньги не смешиваются с бумажными деньгами. Бумажные деньги можно платить, значит, налоги бумажными деньгами, бумажные деньги, меняльные конторы были, соответственно, там на китайских рынках. Это все было давным-давно, там, в 10 веке. Вот, значит, таким образом, собственно говоря, нет инфляции там, где корзина яиц и мешок риса, и идет инфраструктурное строительство за счет чего? За продажу будущего. Так вот, значит, потому что это время фактически. Что капитализируется? Капитализируется время. Значит, возвращаемся к тому Китаю, который есть у нас. Значит, что у нас, значит, во внутренней... Еще минут 10 минут, да? Значит, во внутренней, значит, во внутренней политике что происходит? Во внутренней политике это раздрай между тремя группами, основными кланами китайскими. Потому что вот если протолковать смыслы восьми иероглифов, которым записана фраза «социализм с китайской спецификой», то смысл, иероглифический смысл – это союз кланов вокруг престола предков с оттенками цвета срединного государства.
Я по расписанию скажу. Сейчас до 11.20, потом перерыв, и в 11.40 продолжение.
Хорошо, значит, я сейчас эту, значит, часть, потом, да, значит, эти кланы, какие эти кланы, что это за цвета? Итак, Джунгот Хеседа Шехуджуй. Значит, это союз кланов вокруг престола предков. Это союз кланов. Кланы не должны друг друга резать. Они должны быть в союзе. Узами соединены. Союз кланов вокруг престола предков с оттенками цвета средину государства. А эти оценки, оттенки цвета красный, желтый и синий. И это красный, желтый и синий, это в современной истории китайской 20 века выглядело как партийцы, которые с красным знаменем идей Мао Цзэдуна. Дальше. Это, значит, интернационалисты, которые за, значит, любимым премьером Чжоу Энлаем, то есть это либералы, это вот этот синий майки, значит, и, значит, китайские националисты, желтые, значит, это те, которые за Лю Шаоци, и, значит, а от Лю Шаоци, значит, это Дэн Сяопин и Си Цзиньпин. Это вот эта линия, желтая линия. Красная линия – это партийцы, Мао Цзэдун, там, значит, банда четырех, после этого Дзин Цзимэнь, значит, шанхайская эта группа, и сейчас это вот этот у них председатель, они разделены, власть разделена. Значит, главный этот желтый дракон Си Цзиньпин, значит, премьер Ли Кэцян – это комсомолец, синий либерал, значит, Ли Кэцян, глава правительства, и, значит, глава представительной власти, значит, ВСНП, это партийцы. Они разделены. Но ситуация какая? Драконы желтые, они отжимают этих, собственно говоря. Сначала они победили либералов, сначала они победили комсомольцев. Это было сделано, значит, в предыдущий этап борьбы, соединившись с партийцами. Победили либеральный клан. После этого, собственно говоря, дракон и взлетел с китайской мечтой. И, соответственно, это пошел, так сказать, вот этот китайский национализм. Или что такое социализм в китайской специфике? Социализм в китайской специфике – и это китайский национал-социализм. Вот что это такое. Поэтому, значит, китайский дракон, а драконы, китайские драконы – это китайские военные кланы глубокого залегания. Это вот эти триады, это то, что, собственно говоря, значит, в невидимой части балансирует ошибки власти. Ну, так или иначе, это военный клан глубокого залегания. И они где в основном? Они ушли на Тайвань. Поэтому возвращение Тайваня в лоно Родины – это объединение Гоминдана и КПК в другую партию. 19-го съезда, скорее всего, не будет. Вместо 19-го съезда будет объединительный съезд КПК и Гоминдана. Записывайте. 19-го съезда, скорее всего, не будет. Вместо 19-го съезда Коммунистической партии Китая будет объединительный съезд китайских коммунистов с китайскими националистами. Гоминдан с КПК опять, значит, пожмут друг другу руки. Начало этого процесса вы увидите на параде, который будет 3 числа в Пекине, сентября месяца. Хотя, если бы китайцы провели парад не 3 числа, а 9 числа, тогда бы точно было сказано, что Гоминдан взял в реальную концептуальную власть, взял Гоминдан. Сейчас ситуация какая? Вы увидите, что китайские, значит, соотечественники, единоутробный Тунбао, Тунбао – это единоутробные братья, которые, значит, вот, значит, от одной матери. Вот, поэтому, значит, Тайвань – это соотечественники, значит, на Тайване единоутробные. Это вообще неразделимо. Вот, поэтому, значит, кто победил японцев? Победил японцев единый фронт. Единый фронт кого? Китайских националистов с китайскими коммунистами. При этом основную тягость войны несли на себе китайские националисты, а коммунисты так слегка там, значит, чего-то подшаманивали. Но в конце концов дальше перешло в гражданскую войну. Гражданскую войну победили, значит, коммунисты. Поэтому единый фронт. И китайцы сейчас будут возвращать этот единый фронт. И задача, прописанная в китайской мечте, это возвращение Тайваня в лоно Родины. А как это может произойти? Это может произойти только тогда, когда концептуально они вернутся на что? На путь, на этот желтый путь китайского национал-социализма, который называется социализм китайской специфики. Социализм с китайской национальной спецификой, читаем обратно, китайский национал-социализм. А китайский национал-социализм это что? Это национал-социализм, это НСДАП, это Национал-социалистическая рабочая партия Германии. Вот что это такое. Поэтому в Германии там тевтонский дух. Почему тевтон? Потому что... Вот НСДАП, они сами себя называли тевтонами. А тевтоны – дух Шиллера. Это тот самый немецкий дух, который давит и давит, давит и давит. Кто? Выбирал, естественно, те, кто победил. Значит, поэтому речь идет о реванше. Поэтому что китайцы? У китайцев национал-социализм китайский. Значит, где? Он везде поднимается, этот национал-социализм. Он везде поднимается. Он отжимает, что ли, либерализм? Прежде всего. Почему? Потому что коммунизм пал, значит, остатки остались, конечно, никуда не денешься, идею убить нельзя, но с точки зрения, так сказать, президиума этой самой мирового правительства, значит, коммунисты там, к сожалению, не в президиуме. Это я говорю почему? Потому что я искренний коммунист. Значит, возвращаемся, значит, к китайской действительности. Значит, что это значит? Китайский, вот этот социализм, китайская специфика. Это прощай марксизм-ленинизм в качестве концептуальной основы. И это прощай марксизм-ленинизм, это план наведения порядка в знаках и символах, который в 83-м году был запущен. На 40 лет. На 40 лет. Как через бессознательное, тихо, без резни убрать марксизм. А марксизм – борьба противоположности, туда-сюда, туда-сюда. А куда? В гармонию мира. Гармония мира – это закон перемен, связка трех сил. Еще раз. Марксизм – это диалектика, борьба противоположности, а закон перемен – связка трех сил. Гармония мира. Поэтому, значит, прощай марксизм-ленинизм и прощай либерализм. Вот что это такое. Значит, если прощай, а что остается? Остается национал-социализм. А что такое БРИКС? Открываем глаза и смотрим. Индия, она там где-то ходила, неизвестно где, пока не пришел националист Моди. Моди – это индийский националист. Поэтому появилась основа для того, чтобы собрать этот БРИКС. Что такое БРИКС? У китайцев в китайском языке буквок нету. Поэтому они не могут написать БРИКС. Поэтому у них стоит два иероглифа. И два иероглифа значит следующий. Динь, джуан. Динь – золотой, джуан – слиток. Слиток золота. Слиток золота. А кто распоряжается золотом? Распорядитель золота. И это кто? Это банковская группа Ротшильдов, которые всегда сидели на золоте и на наркотиках. На натуральных стоимостях. Наркотики – это натуральные стоимости. Так вот, значит, да, это же не нули. Так вот, значит, итак, значит, БРИКС. А нам тут рассказали, вот БРИКС там, значит, вместо Международного валютного фонда, они там сейчас что-то туда-сюда, тра-та-та-та-та. Речь идет о чем? Что все эти, значит, банк, БРИКС и прочее, деньги, как называются? Американские доллары. Вы посмотрите, как называются деньги в тех банках, которые организуются. Деньги называются американские доллары. Это о чем он говорит? О том, что американский доллар никакого краха не будет. Все это рассказы в пользу, так сказать, я не знаю кого. Значит, смысл идет о том, как не потерять эти, значит, американские юани, нули, кровь и пот китайских рабочих крестьян. И куда их можно затолкать, эти нули? Эти нули можно затолкать в экономический пояс шелкового пути. К кто это будет делать? Будет делать Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. А что такое инвестиции инфраструктурные? Это те самые дороги, мосты, значит, причалы, значит, что там еще. Значит, все это то, что в инфраструктуру входит. Значит, и будет это делать на что? На ненастоящие деньги, на нули. Фактически, фактически на вот эти бумажные деньги, нули, электронные нули. Вот на что это будет делаться. А настоящие деньги будут переоценены в золото. И, соответственно, кто имеет больше всего золота, а китайцы свезли себе, не китайцы, значит, Ротшильды свезли под китайскую, под защиту китайской совокупной мощи, все металлическое банковское золото. У китайцев сейчас, наверное, так вот ходит цифра 30 тысяч тонн золота. 30 тысяч тонн золота. Это тогда, когда Бреттон-Вудс с переходом на золотой стандарт был 21 тысяча золота, свезли в Америку. Так вот, значит, у кого больше всего золота, тот и банкует. В какой игре? В бридж. Потому что они не в шахматы играют, они играют в мост будущий, бридж. Что такое? А в бридж играют несколько игроков. Там игра идет по кругу. Там не возвратно-поступательное движение, как на шахматной доске. Там идет игра по кругу. Поэтому, значит, там действует закон перемен. Соответственно, в бридж-то китайцы собираются выигрывать. И выигрывают.
Но карта это же европейская
игра. Это китайская игра. Карточная игра придумали китайцы, в этом никакого сомнения нету. Она имеет, карточная игра имеет, значит, космические основания. Значит, почему? Потому что, значит, 54 карты, значит, 54 недели, туда-сюда, тра-та-та-та-та-та-та. 10 минут, я...
До перерыва 8 минут есть еще.
А не, ну вот тут
вопросы,
хочет...
Вопросы, да, давайте вопросы. Пожалуйста.
А вот в данном контексте, да, о чем вы сейчас рассказывали, все-таки Россия, ее положение по отношению к Китаю и другим мировым сообществам, то есть она присоединится как бы в союзе и станет тоже как бы лидером или подлидером, либо она останется в аутсайдерах?
Значит, друзья мои, это я вам во второй части расскажу. Значит, при этом тезис известный. Значит, было подписано в Уфе соглашение об объединении экономического пояса Шелкового пути с Евразийским экономическим союзом. Это и есть, значит, вхождение России в китайский контур. Теперь на каких условиях? И, собственно говоря, что там можно выиграть, что проиграть?